Тема сегодняшней проповеди, она будет с первой проповедью немножко перекликаться, да, что покой для человека, он в Господе Иисусе Христе. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 11 глава, прочитаем с 28 по 30 стих. Когда Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И прежде мы начнем размышлять, как прийти, что... Давайте мы вообще определимся, что такое покой. Как вот вы его понимаете? Это ничего не делание. Вышел на пенсию, сел, только сидишь, смотришь на закат, на восход, птички, бабочки летают там красиво так. Все. Или как? Отсутствие суеты в душе. Ну, мы говорим о внутреннем покое, да? Потому что внешний покой, он же порой от нас не зависит, да? Мы бы хотели в покое остаться, но нам не дают. Вот, вы знаете, я вот синонимы такие подобрал, в словаре посмотрел. Покой – это отдых, мир, тишина, безмятежное состояние, отсутствие возмущения, отсутствие тревоги. Вот если мы обратимся к евангельскому тексту, посмотрите, к кому обращается в 28 стихе Христос. Смотрите, труждающиеся и обремененные. Он обращается вот к этой категории в обществе. Он говорит: вот у вас есть труждающиеся и обремененные, да? Вот я к вам обращаюсь. Вам покой нужен. Если мы посмотрим слово «труждающиеся», это вот греческое слово «копионтес», да? Оно переводится как «утомляться», «уставать», «утруждаться». Посмотрел толкование одного брата. Он говорит, вот это слово применялось только по отношению к какому-то тяжелому труду. Вот греческое. Если сегодня говорить, а кто это такие вот утруждающиеся, да, тяжелый труд? Ну, сказать, ну, наверное, шахтеры, вот, которые трудятся там, они на поверхность поднялись, еле живые, уставшие, да. Вот такая вот как бы степень усталости. Значит, покой – это, наверное, отсутствие вот этого вот, да, бремени. Он дальше говорит: обремененный, нагруженный, несущий труд. Вот. И вопрос вот такой. А почему человек вот имеет вот это вот состояние, да, беспокойства? А когда первый раз вообще беспокойство у человека появилось? Кто Библию хорошо знает? Продолжу, как Сергей Васильевич. Да, нестандартные вопросы. Кто помнит в Библии, когда человек лишился покоя? Аминь. Бытие, 3 глава. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся». Вот это первое состояние, которое мы встречаем в Библии, описание вот этого лишения мира, лишения, да, когда человек испугался, тревога, да, страх, сразу убежать куда-то, спрятаться. Восстал человек, восстал против Бога. Перестал слушаться. И вот мы говорим, вместе с грехом, с непослушанием вошла смерть. И можно сказать, что вот это вошел страх, эта тревога, да? Когда человек потерял мир, потерял покой. В 3 главе послания к римлянам Павел так описывает состояние грешника с 14 стиха. Смотрите. «Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение пагуба на путях их, они не знают пути мира». Вот это состояние грешного человека. Адама с Евой после грехопадения. Да любого человека, рожденного от них сейчас или 100-200 лет назад. Вы знаете, если применить аналогию вот с боевыми действиями, вот человек, он находится по эту линию фронта. Да? Мы противостоим Богу. Неважно, кто-то сидит там на переднем крае в атеистических окопах, активно как-то воюет, выступает, да, не имеет мира. Но даже если активно человек не выступает, он говорит: я знаю, что кто-то там за линией фронта есть, он существует, да, но я вроде против него никаких активных действий не веду, все равно он не будет иметь мира и покоя. Вы знаете, интересно, вот когда День Победы 9 мая праздновали, читаешь исторические очерки, люди выходили ночью, всю ночь ходили, гуляли, встречались на улице, обнимались и в далекой Сибири, на Дальнем Востоке, не только там в европейской части России, потому что вот эти 4 года войны, да, они всю страну коснулись. Не было ни одного человека, который бы сказал, где-то там война идет, воюет на территории там, Украины, Белоруссии, там дальше. А мне тут в Сибири хорошо. Все изнывали, да, поэтому этот день, он настолько, война закончилась, да, все в радости вышли. Фух, облегчение, все, да. Вот то же самое и вот, когда человек противостоит Богу, неважно, где вы находитесь, да, как вы противостоите ему, или вы просто говорите, что у меня нет, понимаете, вот третьего состояния какого-то, чтобы человек сказал, вот атеисты воюют, да, там, вот Бог с ними как-то, да, а я стою вот нейтрально, меня это не касается. В Исаии 57 глава, давайте прочитаем с 15 по 21 стих, когда Господь, вот он описывает, вот смотрите, противостояние Бога и человека. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться». Посмотрите, Господь говорит, да, человек противостоит мне, я веду с ним тяжбу. Гнев пребывает на человечестве. Иначе, он говорит, изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лица и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его, исцелю его, и буду водить его, утешать его, и сетующих его. Господь изрекает слово на человечество, на нас с вами, на каждого. Я исполню свой мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. А нечестивый, как море взволнованное, который не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. И вы знаете, интересно, Алексей, когда слушал первую проповедь, да, думаю, человек стал очень богатым. Вот несколько примеров он привел, да. Купить может все, любых врачей, любые развлечения, увлечения, реализовал свои какие-то профессиональные амбиции, добился, бизнес построил, да. Скажите, что вот эти люди богатейшие могут не купить на этой земле? Да все могут. Ну, кроме, конечно, здоровья, духовных вещей, понятно. Да? Я имею в виду из вещественного мира, да. Да кого хотите, могут нанять, могут, захотел он фортепиано позаниматься, он наймет там репетиторов, которые будут приходить, учить его, только учись, петь, все доступно, понимаете? И человек говорит, а я спать не могу, а покоя нету. Почему? Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Потому что то, что Исаия описал вот в этих строках, он говорит, Бог ведет тяжбу. Человек, вернее, противостоит Богу, да? Человек сопротивляется, человек находится вот в этом состоянии грешника, когда воюет с Богом. Интересно, слушал свидетельство одного брата, он говорит, когда уверовал, да, и вот получил вот этот мир, покой, примирение с Богом, еще какое-то время, он говорит, я вот вспоминал свою жизнь неверующую, и всегда она как состоит, вот черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. И вот, говорит, когда наступила черная полоса в жизни, и вот какие-то проблемы, ты там сражаешься с ними, ждешь, ну когда же все это кончится? Раз, кончилось. Вроде белая полоса наступила. Но, говорит, ты не успокаиваешься, потому что ты думаешь, когда же начнется следующая черная полоса? Может быть, вот сейчас. Почему люди вот так что-то где-то у них хорошо идет, а не спрашиваешь, как дела? Вот. Все нормально. Постучу. Как бы сплюнь, чтобы не сглазить, да? Они ждут, они боятся этой черной полосы, да? И удивительный, конечно, подарок, который Бог сделал человечеству. Здесь, да, вот мы слышим со страницы Евангелия, 28 стих, Бог говорит, придите ко мне, труждающиеся, обремененные. Вот эти все, которые не имеют мира, которые уже придавлены этой жизнью, да, уставшие, не спящие, измученные. Он говорит, я успокою вас. Второе послание Коринфянам, 5 глава, с 19 стиха. Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Вы знаете, я иногда вот так вот размышляю, смотрю на человечество, и не могу многие шаги людей объяснить каким-то вот здравым смыслом даже. Немного расскажу свидетельство, чуть в сторону отступая. Мы приехали, когда вот в августе сейчас на родину ко мне, пришли в первый день, собрались за столом родные. И у меня за столом у мамы случается инсульт. Вот сидим, все, и вдруг смотрим. Ну, мы ее взяли, все, у меня как бы у друга на руках был инсульт. Я представляю, что такое, когда человек теряет дар речи, когда полтела отнимается, вызываем скорую. Скорая пишет, да, инсульт, все, загружают. Мы молимся, посылаем смс-ку, вам там Жанна пишет, сестры, братья, молитесь, такая ситуация. Вот, поставили капельницу, все. Представляете, привозим в больницу, да, завозим на носилках, у нее все уже нету. Заговорила, и рука задвигалась, и нога делает томографию, все, никаких следов. Но она еще там полежала неделю почти, да, там смотрели, крутили, вертели приборы, там все, нет следов, да. Я думаю, Господи, слава Тебе, вот, Ты сегодня действуешь и живешь, и отвечаешь на молитвы Божии, да. Возрадовались, конечно, вот, потому что чудо. Но я говорю, ну вот, с сестрой даже разговариваю, говорю, сестра, ну скорая же написала. Ну ладно, я как бы не врач, я знаю, что такое инсульт, видел. Да, и Жанна говорит, чего бы мне не говорили, я это чудо видела, и Бог ответил, оставил ее нам. И вот удивительно, да, потом после этого... Там как получилось? У нее, ну, с давлением какие-то проблемы в этом году начались. И сестра, они пытались попасть к врачу, к кардиологу, да. Но, не знаю, в Москве у нас попроще, наверное. А в глубинке там проблема в том, что там, если есть один врач там, на район, да, то к нему попасть, мягко скажем, проблематично. Вот она ходила к терапевту, терапевт выписал какие-то таблетки. Вот таким способом, да, через вот скорую, через экстремальную ситуацию, наконец-то к кардиологу попали. Вот, попали, оказалось, не теми таблетками совсем давали, там, повычеркивал, назначил другое лечение, потом направил в Оренбург, поехали, да. И я думаю, вот интересно, да, вот у человека есть проблема, да, там, болезнь серьезная, да, и мы готовы вот идти туда, прорываться, деньги платить, да, чтобы вот исцелиться, решить проблему. И в то же время Господь, вот мы сейчас читаем, примиритесь с Богом, да, Христос говорит, идите бесплатно ко мне. Представляете, врач, у которого нет неправильных диагнозов, нет врачебной ошибки. У него все исцеляются, у него нет неисцеленных. Если Бог взялся за дело и кого-то хочет исцелить от греха и призывает, говорит, иди ко мне, у него не будет провала. Не будет такого, что кто-то откликнулся на призыв, сказал, Господи, я пришел, я устал, у меня нет покоя, исцели меня, очисти, да? И Христос сказал, не получилось. Стопроцентное исцеление, стопроцентный результат. И сегодня я бы хотел обратиться, братья и сестры, к тому, кто, может быть, еще не примирился в нашем собрании с Господом, кто еще находится в этом состоянии, да? Противостояние к Богу. Вот это время пришло взять белый флаг, подняться из этих окопов с этой стороны, прийти ко Христу, сказать, Господь, я труждающийся, я обремененный, я устал, я хочу, чтобы Ты исцелил меня, чтобы Ты дал Твой мир и покой. И вы знаете, еще два слова, может быть, то, что касается нам, уже уверовавшим людям. Вы знаете, наши дети, вот мы их выращиваем, ну, вернее, они вырастают, мы их воспитываем, да. И иногда вот как-то я смотрю, печаль сердца нашего, вот в воскреске вырастает вроде все дети, они ходят с детства, слушают Писание, тут в прославлении, в сценках участвуют, да, и потом вдруг смотрим, а тут среди рядов там пусто, нету, нету, а где? А он решил пожить такой-то жизнью неверующей, а он решил так, а он сказал, а я в Бога не верю, а. Вот. И переживаешь, думаешь, на самом деле, смотрите, это... То, что вот от нас зависит, то, что мы должны донести детям нашим. Понимаешь, мы должны объяснить, что ты не выбираешь какую-то жизнь. Вот и верующие живут, и неверующие, разницы никакой нету. Что если ты принимаешь решение, говоришь, Господь, я не хочу с тобой, да, я хочу пожить вот этой жизнью. Это не какое-то третье положение. Ты уходишь вот с этой дороги благословенной, где ноша легка, где нет обременения, где нет вот этого, да, покоя, и ты выбираешь совсем другую жизнь. То, что тебя ждет впереди вот за этим, вроде бы свободной такой жизнью, спокойной, да, ты выбираешь на самом деле свиные рожки, которыми ты скоро к ним придешь. Ты лишаешь себя вот этого покоя, о чем мы сегодня говорим, да, и твоя метущаяся душа, она всегда будет находиться вот в этом состоянии, да, беспокойства, переживаний. Вы никогда не задумывались, почему, например, верующим людям легко говорить о смерти? Да потому что, смотрите, мы не боимся смерти. Смерть, где твое жало? Нет его. Оно нам не страшно. Потому что туда, куда мы идем, за этой границей, да, где смерть возьмет нас в свое время, каждого за руку переведет, нас ничего плохого не ждет. Мы примирились здесь с Богом. Мы вышли из своих окопов с белым флагом. Господь, прости нас, встали на колени, помилуй. Мы больше не враги. Но если человек это не сделал, если он остался, Господь, я буду против тебя, да? То, конечно же, да, смотрите, придет когда-то этот день победы, да, когда вот эти все воюющие, сегодня сидящие в окопах или находящиеся в тылу против Бога, да, когда у вас все заберут, отнимут ваше оружие, все это стояние, приведут и поставят перед белым престолом, да, и где-то услышишь обвинение. И это внутри сидит каждого человека. Почему неверующие люди не любят говорить про смерть? Потому что смерть, она сразу их переносит, да, вот в это состояние. Ты ответишь, есть Бог. И этот страх, который неконтролируемый, который человек не может подавить, да, кто-то водкой заливает, кто-то наркотики пытается еще как-то, он не может объяснить, да, почему. Слушай, Алексей, зачем ты про смерть-то говоришь? Кончай, сплюнь, не надо это, мне рано, мне еще чуть-чуть надо вот тут вот. И Сергей Васильевич уже напоминал из послания к Евреям 4 главу с 2 стиха. Я хочу 1 стих прочитать. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Это сегодня для каждого из нас звучит, братья и сестры. Если мы уже не опоздали, если мы уже вошли в покой, мы должны донести вот это до детей, говорить: слушай, не окажись опоздавшим. Ты не знаешь, и никто не знает, ни пасторы, ни проповедники, ни родители. Никто не знает, когда закроются для тебя двери спасения. У меня на прошлой неделе отошел в вечность друг. Всего 56 лет человеку было. И я даже не думал, мы несколько лет назад с ним встречались, я уверовал, рассказывал ему о Христе, свидетельствовал, да. Но у меня даже мысли не было, что крепкий парень, там все здорово, и вдруг раз по соцсетям все, отошел, умер. И нету человека. И никто не знает. Поэтому мой призыв, братья и сестры, к тем, кто еще не примирились, подойдите после собрания к Сергею Васильевичу, поговорите с ним о примирении с Богом. Те, которые примирились, мы верующие люди, давайте будем учить детей наших, ближних наших, приходить, доносить до них, читать Писание, напоминать им, истину вот эти объяснять. Второй вопрос, который хочу нам всем верующим людям. Скажите, а вот мы примирились, да, но вот уже нет этого жала греха, смерти, мы не боимся. И что, вот мы всегда, никогда не испытываем переживаний, у нас всегда мир на душе, тревог нету. Ну почему, вот есть такие, которые скажут: брат, я покаялся, и с того момента у меня такой мир на душе, такое отсутствие тревог и переживаний, я вот такой крепкий, устоявшийся. Илья только один в собрании такой. Сергей Васильевич, наверное. Да не знаю, я в Библии читал, Павел пишет, говорит, мы когда приходил, он свидетельствует в одну церковь, он говорит, изнутри страхи, снаружи нападения. Я думаю, о, не я один такой. Павел тоже проходил такие моменты. Давид пишет, говорит, долина смертной тени, иду, не убоюсь зла, но идет, да. И хотя много псалмов, где он говорит, там, трепещет плоть, там, да, я испугался, а пока в храм не вошел. Вы знаете, есть у нас эти переживания и тревоги, да. И даже вот если посмотреть, а откуда вот они берутся, да. Почему вот мир, почему покой мы теряем? Я хотел, чтобы мы прочитали из послания к Галатам, из 5 главы несколько стихов. 5 глава послания к Галатам, 17 стиха. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Вы знаете, вот эта сущность этого нового человека, возрожденного, крещенного, получившего Дух Святой, она новая, да? Но у нас еще есть плоть, которая восстает. А вот они с этим новым духом, с этой новой сущностью начинается борьба, да? 19 стиха. «Дела плоти известны, они суть». Я только возьму то, что относится, касается к теме нашей проповеди. «Дела плоти известны, они суть. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, убийство». 22 стих. «Плод же духа, мир, кротость». И вот мы находимся вот в этой борьбе духа и плоти нашей греховной. Павел пишет, если вы духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Если нет, то умрете. Это тот период, который называется, мы говорим, это период ученичества, когда Христос говорит, смотрите, он говорит, придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и что дальше? И научитесь от меня. Он говорит, а теперь пришло время, хорошо, я вас исцелил, я вам дал Духа Святого, я вам дал эту новую сущность, да, теперь ваша ответственность, путь ученичества, путь духовного роста. Еще мы говорим освящение, да, когда мы растем духовно, когда мы учимся побеждать свою плоть с ее вот этими притязаниями, с враждой, с ссорами, с завистью, с гневом, с распрями, с разногласиями, с ненавистью, с убийствами. Если мы побеждаем, тогда смотрите, плод же духа, и результат этой духовной борьбы, этой духовной победы в каждом из нас – это мир и это кротость. Кроткий человек, если мы посмотрим, это смиренный, незлобивый, терпеливый, нераздражительный. Вы знаете, тут читаю сейчас автобиографию одного брата благословенного. Алексей Иванович Коломийцев, это отец Алексея Коломийцева, кто слушает. И есть там вот какой-то период, он описывает вот этот печальный период в жизни нашего братства, когда было разделение, когда союз ЕХБ, часть церкви принадлежала, когда совет церкви, и они вот как-то не могли никак по-братски сотрудничать, был период. И он принадлежал, вот он тоже трудился, отсидел в тюрьме за Христа, 3 года ему давали, да, и вот он трудился много лет. Был ответственным по южному региону Волгоградской области, там Ростовская, в церкви был членом. Вот. И вот он ездил, посвященный служитель, да, мы говорим сегодня, миссионер, который всю жизнь отдал Христу. Вот ездил, поддерживал церкви, крестил, молился, арестовывали, штрафовали, наказывали. Вот. И происходит интересный момент, он описывает, конфликт произошел где-то в братском руководстве, да, что-то как-то где-то братья старшие не сошлись, и они решили вот, сместить его с должности. Вот, приехали в церковь. А он был, представьте, вот уровень его был, это как сейчас вот у нас Михаил Иванович старший по Москве. Да, вот представьте, сейчас приехали братья там с Союза и сказали, вот Михаил Иванович тут распоряжение наше внутреннее не выполняет, мы его снимаем с пасторства, снимаем с московского объединения, и еще и проповедовать ему запрещаем. Вот примерно вот такой уровень, порядок, ну, скажем, испытаний был, которое на брата выпало. Да? Вот. Его не отлучили от церкви, потому что греха-то не было, братья и сестры. Греха не было, иначе бы церковь его отлучила. И он, представляете, он описывает, он говорит, я смирился, да. Я смирился, он говорит, я год ходил просто в церкви, как рядовой член, сидел, слушал проповеди, принимал хлебопреломление, и в сердце своем, он говорит, я ни с кем вообще эту ситуацию не обсуждал, не обсуждал действия братьев, ничего, да. Я, говорит, молился, хранил молчание и ждал, как Бог будет действовать. И через год потом братья приехали, тоже говорят, слушай, мы за тобой год наблюдали, да, и мы видим, что ты действительно, брат, вот, ну, благословенный, что ты не стал какую-то разрушительную работу вести, да. А я думаю, а это вот знаете, что такое? То, что вот мы сейчас читаем, если духовно крепкий человек, да, то плод духа, вот эта кротость, да. Смиренный человек, то есть человек, который покорный, который смирился, который покорился, сказал Господь, ну да, такие вот обстоятельства, в котором нет ненависти, вражды, ссор, да, гнева, распри. Может быть, мы не знаем все в тонкости всю эту ситуацию, кто был прав или не прав, но важно, вы знаете, я думаю, почему я этот вам рассказал пример, для того, чтобы на этом примере мы с вами, братья и сестры, научились. Потому что Писание призывает, что смотрите, подражайте вере старших товарищей. Да? Смотрите на кончину их жизни, подражайте вере. И я думаю, знаете, какой главный урок вот для нас? Потому что вот вроде бы сказать, о, аллилуйя, брат, аминь, Алексей, мы все поняли, духом побеждают дела плотские. Да? А знаете, есть какие-то практические шаги. А что делать? Вот если меня обидели, а если кто-то как-то поступил не так, да? А если ближние мои, что, как правильно мне действовать? Вы знаете, вот это первый, я думаю, вопрос, когда что-то произошло. Даже вот возьмем ситуацию, кто-то 100% не прав, он делает неправильно. Первый вопрос, который должен быть у каждого из нас, как я должен в этой ситуации среагировать? Как Христос хочет, чтобы вот я среагировал, да? Господи, за что ты меня похвалишь? А как бы ты в этой ситуации поступил? Что бы ты сделал? Понимаете, отстраниться вот от этой ситуации, да? Посмотреть и сказать, Господь, за что ты меня похвалишь? А Господь говорит, я похвалю тебя за кротость, за воздержание, за мир. И когда вот это произойдет, братья и сестры, тогда уже второе вот это, да, как решать вопросы, оно по-другому будет. Но наша реакция должна быть правильной. Наше, мы говорим о хождении перед Христом. Как это ходить в духе? Как это ходить угодно Христу? А вот смотрите, говорит Господь, а как ты хочешь, чтобы я поступил в этой ситуации? Интересно, знаете, я потом смотрю, просто вот даже сейчас иду по этим страницам, он описывает, и прошло время, и те братья, которые приезжали, его когда-то вот там снимали с этого служения, потом брат приехал прощения просить, покаяться, он говорит, мне легко было. Я принял этого брата, принял его прощение, мы помолились вместе, дали вместе, стали дальше вместе трудиться. Вот это вот, смотрите, то, что мы должны сами вынести и сказать, Господь, хорошо, мы должны так поступать. И первое, с чего начните, смотрите, братья и сестры, проведите, есть такое, знаете, вот оценка, называется «Первый шаг», когда какой-то проект начинается, говорят, бейслайн нужно снять. Что это такое? Это определить, кто я и где я нахожусь. И сегодня просто задать себе вопрос. Я имею вот этот мир и покой в сердце? Вот у меня есть, да? Вот который от Христа. А мир – это отсутствие дел плоти, зависти, ссор, вражды, распри, разногласий, да? Ненависть, убийство. Если кто-то такой, которого бы я там не любил, например, да? Я тут интересно смотрел как раз вчера только одно видео, рассказывает один священнослужитель, обиделся он, говорит, ты где-то был, и там кто-то что-то сказал, какой-то брат, он на него обиделся, друг его даже. И он говорит, и мы с этим другом несколько месяцев не разговаривали, и он, и я. И вдруг, говорит, я прихожу на причастие хлебопреломления, и тут вдруг понимаю, не могу, да, принять, потому что у меня в сердце вражда вот к этому брату, да, нет покоя. Вот он всплывает, Бог ему указывает, да, и он говорит, я покаялся. Пошел там к священнику, к брату, покаялся, все. И говорит, на следующий день иду я этот брат навстречу. Вот. И он, наверное, покаялся, потому что он говорит, мы встретились, и как будто вообще ничего не было. Даже не вспоминай, все, мы чисты. Самое главное, он говорит, и я его люблю, и он меня любит. И это обязательно будет, братья и сестры, если мы будем побеждать дела плоти духом. Поэтому первое, посмотрите, подумайте, придите даже к своим ближним, придите мужья, к женам своим, сестры, к мужьям своим, придите, скажи, слушай, любимый мой, ты мне скажи, я вот кроткий, смиренный человек или нет? Вот как ты думаешь, или я вспыльчивый и гневливый? А пусть вам скажут. Иногда, вы знаете, вот мы живем, вот что-то автоматически уже привыкли так поступать, и мы даже не задумываемся, мы вот так вот автоматом делаем, все уже привыкли, любовью покрывает эти наши недостатки. А мы говорим, да все нормально, ничего плохого. Помолитесь сами тоже, посмотрите, потому что, понимаете, если вы не определите, какие проблемы есть, вы не знаете, а с чем бороться, к чему идти-то, да? И второе, поставьте себе задачу, скажите, хорошо, я вот раздражаюсь по таким-то случаям и веду себя не по-христиански. Я хочу от этого избавиться. Господь, помоги. И смотрите, у нас есть молитвы, у нас есть сила Духа Святого. У нас есть сила Духа Святого. Я скажу по своему характеру, просто поделюсь с вами опытом. Я знаю, как Бог со мной работал. Я был вспыльчивый человек. Да, может быть, церковь уже в другом меня как-то видела, да, где-то сдерживаешься. А дома порой, особенно на детях, срываешься, да? И Бог со мной работал, говорил, нельзя тебе так, да? И вы знаете, раз побеждаешь, два побеждаешь, три стиснул зубы где-то, задавил, молишься, Господь, нельзя, дай силы мне не выплеснуться. И вдруг я смотрю, вот эта плоть, она слабеет. Знаете, когда ее, это, наверное, как на боксерском поединке, если ты ей 10, 15, 20 раз уже уложил ее, да, она потом слабенькая. Она где-то уже раз вроде поднимется, а ты ее сидеть, вот. И плод духа мира, кротость, это то, что вызревает в наших душах. Давайте за это помолимся. Предлагаю помолиться за нас, братья и сестры, чтобы мы вот первая часть не забывали о том, что Бог призвал нас, дал нам служение примирения. Еще раз хочу почитать это место, 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стиха. «Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, что мы это несли, эту весть, мир». И второе, чтобы мы сами, братья и сестры, становились, действительно, духом побеждали, становились, чтобы люди пришли без слов, просто познакомились, сказали, вот этот человек кроткий, смиренный, я хочу быть таким, как он, я хочу быть с такими, как он. Аминь.